говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дымяна на Моросейке, города Москвы. Мы с вами прошедшие воскресные богослужения, когда слышали, посещали, мы с вами молились святителю Григорию Паламе, архиепископу города Фессалоник, и читали Евангелие, которое очень важно одной деталью. Евангелие об исцелении расслабленного. Евангелист рассказывает о том, как за многолюдством, поскольку дом, где проповедовал Христос, был не только весь наполнен слушателями, но и окружен толпой людей, которые жаждали хоть отрывочек, хоть какого-то слова услышать, то четыре друга, которые принесли своего болящего друга, вот, расслабленного жилами, то есть парализованного человека, они никак не могли подойти. Тогда они разобрали кровлю и спустили на четырех веревках вот, ложа, эти носилки, на которых лежал их друг. Конечно, это сопровождалось, может быть, замечаниями, шиканьями. Если разбирать кровлю в чужом доме, да, хозяева будут недовольны, будет сыпаться мусор, он будет сыпаться на еду, вот если они хотят опустить перед Христом этого человека, вот или там на скатерть. Вот, но тем не менее, они его опустили. И не сказано, чтобы они что-то просили. Сказано, Христос, видя веру их, сказал, прощаются тебе грехи твои. Вот это вот и есть то самое удивительное и дающее огромную надежду явление, о котором, хотелось бы несколько слов сказать. Нас очень часто просят за кого-то помолиться. И мы, зная себя как слабые, плохие, слабых и плохих христиан, плохих молитвенников, плохо трудящихся в молитве, мы считаем себя недостойными, чтобы вот наша молитва что-то могла кому-то помочь. И, наверное, это справедливо. Но вот Господь показывает, что по вере одного человека может прийти Божье посещение чудесное, радостное, вот такое исцеление от неисцельной болезни в жизнь другого человека, которого мы любим. Поэтому нам не надо пренебрегать просьбами молитвы, обязательно молитву творить. Причем, чтобы мы не забыли, там, к концу дня, вот кто-то просил меня помолиться, а кто это был, а как ее звали, эту женщину, за которую попросили помолиться. И начинаешь вспоминать и понимаешь, что ты не уверен или ты забыл, особенно если просто несколько. Вот поэтому надо сотворить молитву сразу и этого не стесняться. Просит тебя помолиться, остановись, перекрестись, скажи, Господи, исцели болящую рабу твою, там, Татьяну, например. Или попросили за новоприставленного, Господи, упокой раба твоего новоприставленного такого-то. Просто от чистого сердца воздохни. Если ты к вечерней молитве или к ближайшей литургии еще вспомнишь, помяни, конечно, на божественной литургии. Вот. Интересно, что бывает очень часто, что Господь вот не исполняет молитву человека о себе, потому что ведет человека каким-то особым путем, потому что ему надо от человека чего-то добиться, чтобы человек в чем-то вырос, что-то научился в себе преодолевать, делать что-то, изжил, с чем-то начал бороться. Вот. А молитва за другого человека слышит. Я очень много раз от хороших пожилых священников, тружеников церковных слышал такое, что, знаете, вот нет, ну, за себя. Почему ты за себя не поможешь, что ты болеешь? Нет, там, батюшка, чего не молишь? Ну, вот нет. А за других, да, вот Господь вот смиряет, за других молитвы слышит. А себе смиряет, не исполняет. Вот. И с одной стороны, человек укрепляется в вере, он понимает, как быстро Бог слышит его молитву, что Господь рядом. А с другой стороны, укрепляется в терпении, в доверии Богу, и понимает, что Бог бы мог бы все исполнить. Но почему-то он не хочет. Вот у нас есть вопрос от рабы Божией Ольги, которая спрашивает постоянно в псалмах слово «услыши». Бог слышит, она спрашивает. Действительно, это такой вопрос о том, что неужели бывает, что Бог чего-то не знает? Неужели человек говорит, а Бог может не слышать? Конечно, в псалмах Господь услышит меня, внегда воззвать имя к Нему. Внегда призвать имя, услыши меня, Бог правды моей я. Преклони ухо твое, услышанное. Мы постоянно об этом говорим. Мы, это такой, да, антропоморфизм, такой образ. Потому что вот эта дошедшая просьба до адресата, мы ее описываем словами человеческими. Но, конечно, дело не в том, что Бог не слышит. Да, приходится, да, вот свидетелем быть человек там в отчаянии, в унынии, в тоске, в ропоте. Бог меня не слышит. Вот нет, дело не в этом. Нет ничего сокрытого от Бога, ни одной мысли, ни одного чувства, ни одного помысла нет, которого бы не видел и не знал Господь. Но просто Господь может не исполнять молитву человека, а пока не достигнется, пока человек не достигнет той цели, ради которой Господь послал ему эти обстоятельства. То есть что-то во мне должно поменяться. И тогда Господь или услышит, или это перестанет быть такой острой, тяжелой проблемой. Тогда я это пойму. Я пойму, зачем это и почему это. Вот. Поэтому вот эта молитва за друга, по любви творимая, она может очень много. Тем более вот молитва четырех, да, это такой удивительный образ именно соборной молитвы. Когда собираются, люди молятся за кого-то. Поэтому пренебрегать этими просьбами не надо. И надо творить молитву за человека. Обязательно, если вас об этом попросили. Еще, конечно, воскресный день, который прошел, для нас с вами была очень важна память святителя Григория Паламы. Это удивительный человек. Он жил в XIV веке. Из знатной семьи. Один из самых образованных людей своего времени, который все это оставил для того, чтобы подвязаться среди исихастов на горе Афон. Исихия, напомню вам это по-гречески, молчание, тишина, безмолвие, точнее. Вот. Афон, кстати, так и тоже переводится как безмолвие. Фон — это звук, а отрицательная частица. Вот. Так вот, это люди, которые в строжайшем аскетическом воздержании телесном, в непрестанном труде, труд непрестанной молитвы, в послушании наставнику, они восходили от силы в силу, и в конце концов они свидетельствовали, большое множество людей свидетельствовало о том, что благодать Божия, Божие присутствие в виде света достигается человеком, преуспевающим в молитве. И в других добродетелях, прежде всего, смирение. Этот свет, который мы изображаем в виде нимбов на иконах, этот свет, который вот в книге Исход рассказывается о том, что Моисей после того, как получил скрижали завета, сходя с горы Синай, он настолько сияло его лицо, что он вынужден был накидывать покрывало на свою голову, потому что люди просто не могли поворачиваться к нему. Настолько вот этот божественный свет, который просвещал его, вот он был невыносим для людей. В западной традиции это не нимбы, а обычно это два луча, которые исходили от головы Моисея, и вы все, наверное, знаете, знаменитую скульптуру Микеланджело Буонаротти, где эти два луча почему-то изображены в виде двух рогов. Ну, вот, тем не менее, такая европейская традиция. А в восточной, в нашей православной традиции изображается в виде нимба, который обычно иноприродного состава, то есть он обычно золотой, в противовес всем остальным естественным краскам. Да, вот как бы такая благодать, которая не отсюда, не из этого мира. Совершенно. И вот этот материал золота, он совершенно другого качества, не такой, как краски. Но вот этот цвет, он очень многих святых являлся. Мы помним беседу, рассказ Мотовилова о беседе с преподобным Серафимом, когда вот он буквально погружался в этот свет. Есть свидетельство, допустим, о старце Паисии, святогорце. Вот однажды, я помню, я читал воспоминания человека, который там раз в год или раз в полгода выполнял послушание и возил его в качестве водителя на своей машине по каким-то делам. И вот он говорит, что я что-то старцу рассказываю, такое скорбное, что-то свое тяжелое. Вот, а старец говорит, останови машину. Вот, кладет мне руку на руку и начинает творить молитву. Я, говорит, не могу это описать, но я вижу, что преображается кругом все, и все наполняется таким нестерпимым светом, и при этом такой радостью и счастьем, что я понимаю, что это вот мы приближаемся к Господу. Вот очень интересно об этом сказано в древних, например, в достопамятных сказаниях. Рассказывается о преподобном Пимене Великом, от которого исходила такая слава, и вот в виде света, что на него смотреть было больно. И современники свидетельствуют, что от него исходила вот эта слава, как от Моисея, как в полноте слава Адамова. Вот такие слова там. Слава первоначального Адама до грехопадения. Вот. И это, кажется, вот это слова о безмолвии, сихазм, непрестанная умная молитва. Кажется, что это так все далеко от нас. И мы так это все в воскресенье хорошо попраздновали, вот святым поклонились, иконы поцеловали, и что это для нас недостижимо. На самом деле, конечно, это не так. Святитель Григорий Палама, как и все остальные святые молитвенники, это люди, которые могут помочь нам научиться не только каким-то, может, действительно недоступным для нас, даже просто по образу жизни, высшим молитвенным трудам, но и в самом начале тоже помочь нам. Это учитель молитвы. Если мы к нему зачем-либо обращаемся, а молитвы не просим, он очень, я думаю, огорчается от этого. Потому что то сокровище, которое было для него главным, молитва, он, наверное, хочет больше всего нам передать. Эта молитва сопровождала его и во время его изгнаннических скитаний, когда он был выгнан с собственной кафедры. Он плыл на корабле, был захвачен турками, и в течение года его выставляли каждый день на рынок продавать, на невольничий рынок. И только там болгары, узнав об этом, собрали тот большой выкуп, который за него требовали турки. А он оставался всегда спокойным, потому что всегда с ним была молитва. Вот. И, конечно, праздновать память таких святых и при этом не трудиться в молитве, не искать этого удивительного, благодатного дела, это большая ошибка, очень большая потеря. Тем более, что когда человек начинает трудиться в молитве, у него и возникают вопросы. И он начинает совершенно по-другому читать тексты святых отцов. До этого казалось ему, что это набор каких-то бессмысленных фраз и слов повторяющихся. А потом он понимает, что это конкретный опыт, воплощенный в слове. Вот. И это все загорается прямо у него в руках и становится очень важно, очень интересно. Тут у нас есть вопрос. Геннадий спрашивает, как правильно читать каноны? Когда и как читать каноны, в каких случаях? Но я думаю, когда душа просит молитвы какому-то святому, Господу или Матери Божией, то и можно читать канон. Вот канон Матери Божией поэмы во всяком обстоянии, который во всех молитвословах, вообще рекомендуется ежедневно читать, если есть такая возможность. Покаянный канон, когда вы согрешили, и душа ваша болит, и совесть вас зазирает и обличает, очень помогает. Ангелу-хранителю канон. И каноны хорошо очень читать каким-то святым, если вы за кого-то молитесь. Вот канон его святому небесному покровителю. Очень хорошо читать канон Иоанна Предтечи о человеке, которого ваше сердце хотело бы привести ко Христу, который пока еще не возлюбил Христа и в церковь не вошел. Потому что Иоанна Предтечи именно благодать приводить ко Христу многих людей. Он тот самый глас вопиющего в пустыне, который людям рассказывает о Христе. Вот, поэтому каноны сейчас вот во время Великого Поста акафисты не читаются по традиции, вот, а каноны можно читать. Анна спрашивает, почему у нас безжалостное отношение к многодетным? Ну да, действительно безжалостное, к сожалению. И вы знаете, даже в храмах, вот, допустим, мама с тремя детьми, беременная четвертым ребенком, или кормящая четвертого ребенка, приезжает в храм. Вот она поехала на двух линиях метрополитена с пересадкой, значит, на автобусе доехала. Сейчас в центре Москвы сделали все платные парковки, очень дорогие. На машине приехать уже просто практически никто не может себе позволить. Вот она доехала до храма. Чуть попозже об этом поговорим. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Федор, меня зовут Галина. Я свидетельствую то, что молитва совместная, вот молитва Радонеж, она помогает жить, она помогает выходить из очень тяжелых ситуаций. Вот, и я, конечно, прошу ваших молитв, молитв наших прихожан радонежцев за мужа моего Андрея, за меня Галину и за нашу Наталью, эту цепную имбецильность. И у меня вопрос к вам. Как избавиться от понятозлобия? Вот вроде все прошло, и опять всплывает, как волна, откуда-то из недр, из детства. Как от этого избавиться? Спасибо большое.
Ну, вы знаете, есть такое понятие, как молитвенный щит. Это, на первый взгляд, это такая просто фигура речи, но на самом деле это не так. Вот молитвою мы отражаем вот эти приходящие мысли. То, что приходит помысел к вам по метазлобе, за какие-то детские обиды, боль какую-то вам когда-то причиненную, действительно, может быть, в злобе другими людьми. То, что это приходит, в этом нет греха. Это неизбежно. Да, это вражеское дело всевать в нас помыслы греховные. Наше дело их не принять. Мы можем просто бороться с помыслом, а мы можем отразить его молитвой. Молитвой за того человека, на которого вот вскипает неприязнь, или досада, или обида. То есть, как только тебе кто-то что-то плохое делает, ты просто даже незнакомый человек, ты сразу произносишь: «Господи, благослови этого человека про себя». Произносишь. И сразу уже легче, вот этот помысл, он обычно отскакивает. Просто надо за человека помолиться. И это и называется молитвенный щит. Да, у нас еще вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Алло, можно
сказать? Да, слушаем вас, да.
А, вы знаете, вот на телефон пришла как бы просьба о молитве. Я зачитаю. Это просьба мамы Дюжевой Юли. Мы делаем цепи из тысячи молитв для тех, кто страдает от рака. Помолись и передай еще 9. Дай мне знать, если ты не можешь, чтобы не прерывалась цепочка. Ну и молитва такая. Небесный Отец, мы предаем всех тех, кто страдает от рака, в твои руки. Прикоснись к ним и принеси исцеление. Аминь. Вот меня это смущает, мне это не нравится. Мне как бы вот душа это не принимает. Бывает же, мы говорим, что просят помолитесь, и как бы вот все молятся и, ну, возносят молитву к Богу. А здесь что-то как-то не очень.
Да, спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, это похоже на систему, помните, раньше были такие письма счастья. Вот напиши еще 9 человекам. Какая-то в этом такая игра есть. Все-таки, вот если мы возвращаемся к евангельскому тексту, который мы в воскресенье слышали, это были люди, которые, это были друзья, это были его близкие люди, которые за него переживали, которые были ему родные. ну, душой, молились за него. Вот, молиться, вот, просто так еще 9 человекам написать, ну, не знаю, я бы не стал в этом участвовать, потому что я повторюсь, что мне это напоминает вот эти письма счастья из моего детства. Вот я бы не стал это делать. Что-то там потом вот закваской были, помните, Святой Земли, эти еще тоже какой-то бред такой был. Вот вопрос у нас есть. Добрый вечер. Да-да, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Макит Федор, здравствуйте. И приветствую всех радонежцев. Во-первых, хочу поблагодарить и вас, я просила тогда, за отца Александра нашего Тюлькевича. Возвращается домой. Сегодня звонил уже из Чары. Очень была сложная экспедиция. Благодарю от его лица всех, кто молился.
Слава Богу.
Дай Бог, теперь дошел бы. Очень была сложная, действительно. Это раз. Во-вторых, значит, как мне нравится, вот действительно в Евангелии вот сказали, когда, значит, братья духовные действительно опустили этого болящего, да? Вот хотелось бы пожелать всем, чтобы имели таких бы себе, значит, близких, таких, можно сказать, братьев духовных и сестер, чтобы действительно в трудные моменты, не в трудные, всегда пришли на помощь. К сожалению, сейчас это не особо вижу. У нас был такой момент, еще когда не было этой пандемии, один священник упал, у него инсульт был, прошли все, никто не поднял. Хорошо, что оказалась женщина, которая узнала батюшку, и она его как бы вызвала скорую, там довела, можно сказать, дотащила, да, вот. Все-таки вот это безразличие, которое сейчас у многих есть, не знаю, боясь вот этой пандемии, этой, понимаете, какие человеческие качества люди растеряли, понимаете, вот да, очень жалко, да, что вот это происходит. И мне хотелось бы, чтобы у всех, вот у всех тех, кто даже когда-то руку не подал, что-то еще не мог помочь, чтобы они все-таки подумали о том, что когда-то придет такой момент, когда им нужна будет помощь, и тоже же никто руки не подаст. Вот спасибо, вы, Христос, да,
спасибо большое
за молитву, отец Федор.
Спасибо. Да. Спасибо. Вы знаете, для того, чтобы были друзья, которые тебя выручат, и для того, чтобы были друзья-молитвенники, надо понять, что подобное тянется к подобному. Вот даже внутри храмовой общины притягиваются друг к другу люди, которые, ну, устроены или ориентированы, скажем так, на разные части какого-то церковного делания. Вот кто хочет заниматься социальным служением, вот он уходит сюда. Кто ищет глубокой, серьезной молитвы, объединяются обычно в какие-то вот такие молитвенные группы. Кто хочет изучать Священное Писание, таких же встречает. Поэтому для того, чтобы были друзья, которые за вас помолятся, надо преуспевать в молитве самому. Тогда вы этих людей встретите. Вот эти люди, они, молящиеся люди, они друг друга обычно узнают. Я помню такой эпизод очень интересный, когда-то очень давно, в, наверное, в 89-м или в 90-м году, я учился в семинарии, и, вернувшись из заграничной командировки, один священнослужитель привез удивительный альбом. Это был альбом с большими фотографиями новомучеников, исповедников церкви русской, архиереями, который был издан русской православной церковью за рубежом, потому что они там уже были прославлены. У нас этих материалов тогда было достать нельзя никак, это была удивительная редкость. И вот он этот календарь давал просто посмотреть там на какое-то время. И вот мы глядели на эти лица. Вот я помню одного монашествующего, сейчас он епископ на Украине, митрополит, который увидел фотографию одного и говорит: вот посмотрите, какие глаза. Он говорит: глаза человека, творящего Иисусу молитву, сразу можно отличить. А потом понял, что мы не понимаем. Замялся так тем, что как бы выдал себя, что вот он тоже трудится в этом, да. И так перевелся на шутку и как-то ретировался. Вот поэтому, если мы хотим, чтобы у нас были друзья, которые нам помогут, мы сами должны помогать другим. Если мы хотим, чтобы нас окружали люди, которые молятся, мы сами должны молиться. Вот, а если вернуться к вопросу о безжалостном отношении к многодетным, то, к несчастью, к ужасу, оно начинается с наших храмов. Понимаете, оно начинается с храмов. И вот мы все время говорим о том, что надо заниматься молодежью, надо заниматься молодежью. Но прежде всего надо создать такие условия в храмах, чтобы дети, перед тем, как они стали молодежью, они в храмах чувствовали, что им рады, что там удобно, что там хорошо. Понимаете? Вот мамочка входит в храм, коляску поставить негде. Покормить ребенка, что вы? Да, ребенок шумит, уходи на улицу на мороз, ты нам тут мешаешь молиться. Вот ребенок же чувствует это. Ребенок чувствует, что ему в храме не рады, что на него все шикают, ему так страшно. Ему страшно, потому что кругом высокие люди, которые выше него, ему не видно богослужения, а ему надо что-то действовать, что-то делать. Вот ему так тяжело. Если еще он чувствует косые взгляды на маму, то потом, это же он запомнит. Он потом, когда будет вырастать, ему что, захочется в храм потом прийти? Поэтому я думаю, что мы должны поменять вот это, прежде всего, отношение к маме с детьми и папе с детьми, если они приходят, в рамках прихода. То есть приехала многодетная семья. И это приехали герои, которым мы все должны помочь. А вопрос у нас есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Пачка, объясните, пожалуйста, мне непонятно. Вот в вечерних молитвах на сон грядущий, где 24 молитвы, есть, мы просим у Господа Бога, дашь нам смирение, целомудрие и послушание. Вот. А вот в молитве Пресвятой Богородицы, мы, здесь написано, Пресвятая Богородица... Пресвятая Богородица, моя Богородица, Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми твоими и сильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба твоего.
Да, спасибо. Вопрос вот непонятно, понятен.
Почему
да, да.
Здесь вот смиренно мы вроде бы как смиренно считаем, спросим, а
да, особенно,
на самом деле мы просим смирения. Непонятно, какой здесь смысл, как понять.
Особенно это становится непонятно, когда мы слушаем песню Богородицы, да, я презрена смирение рабы своей я. Вот я помню даже, у меня ребенок спрашивает, папа, а что она хвастается тем, что она смирена перед Господом, что он увидел это смирение? Нет, конечно, смирение имеет просто два значения в славянском языке. Смиренный – это малый, маленький, незначительный. Когда человек так говорит о себе, я смирен, он говорит в этом смысле. Вот смиренный – согнутый, ничего не имеющий, ничего не могущий. Вот, когда ты презрел на смирение рабы твои я, на малость, на худость, на незначительность рабы твои, так вот это расшифровывается. А когда мы просим о добродетели смирения, мы просим о совсем другом. Мы просим о нищете духовной, мы просим о том, чтобы нам победить гордыню, о том, чтобы нам стяжать эту добродетель, которая на самом деле, почему это одно слово, а добродетель смирения – это не некая игра в том, что я сейчас притворюсь тем, что я ничего не значащий, и тогда Господь там то-то и то-то. Нет. Это реальное видение себя. Поэтому это обозначается одним словом. Когда ты начинаешь видеть себя грешником, вот это, тогда ты становишься реалистом. Это не, то, не что-то ты выдумываешь. Тогда душа твоя начинает выздоравливать. Вот удивительные слова преподобного Петра Дамаскина. Он говорит... Первый признак начала выздоровления души человека есть видеть грехи свои, как песок морской. То есть вот начала душа восстанавливаться. Это если ты понял, что, хоть что-то увидел, не значит, что их до этого не было, значит, что ты их не видел просто. Поэтому используется одно слово, но иногда мы теряемся действительно в каком именно значении оно, в первом или во втором оно использовано здесь. Вопрос у нас есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Отец Федор, Москва, Надежда. У меня есть какое-то смятение. Предыдущий звонок, вот предыдущий звонок. Женщина, которая получила смс на телефон по поводу просьбы помолиться, которая болеет раком. Ну, я не знаю, почему бы не помолиться, но пусть не так, как там написано по тексту, это действительно смутительно, но своими словами, ведь люди же страдают. У меня нет. Мама вот умирала от рака.
Нет, конечно, я знаю, конечно, можно такого. Помолиться. Конечно.
Ну, ведь и потом же как, ну не откажи просящему, ну просто, Господи, помоги всем страдающим, дай силы перенести. Ну, как-то так просто, не знаю, почему-то вот вы отказали в молитве.
Извините, да, спасибо. Надежда, спасибо. Вы меня очень правильно поправили. Я просто в начале передачи мы говорили о том, что не надо отказывать никому. Произнести молитву надо. Я сконцентрировался на вот смутившей меня вот этой системе. Перешли еще 9 человек. Мне кажется, что это какая-то игра. Какая-то игра, вот, которая свидетельствует о том, что не очень глубоко понимающий человек, что такое молитва, все это организовывает. А так, конечно, простите, если я был неправильно понят, конечно, мы об этом сегодня говорили, что если нас просят помолиться, мы молимся, даже если у нас нет перед глазами какого-то текста, мы молимся своими словами, потому что это действительно очень тяжело. Мы действительно, и у меня родственники умирали, отец у меня умер, онкологически больной, он был, тяжело болел. Вот, и мы, священники, очень часто ездим, причащаем этих страдающих больных, вот, видим действительно, как это тяжко. Поэтому, конечно, надо молиться, действительно. Я, может быть, надо подчеркнуть, мне это было. Спасибо, что поправили меня. То, что касается, если вернуться к вопросу многодетности, простите, я никак не могу договорить. Вы знаете, надо обязательно при храмах делать комнату матери ребенка. Обязательно. Чтобы там мать могла попить чай. Потому что иначе не будет молока, и ребенок будет кричать, и всем будет от этого плохо. А понимаете, там вот мы при храме сделали, и настолько хорошо это мамам и папам с детьми. Там есть столики для рисования, там есть отдельная загородочка, где можно покормить ребенка грудью, там перепеленать его. Есть большой манеж, куда можно поставить ребенка. Туда проведена трансляция богослужения. Вот. Если так было бы в каждом храме, это было бы хорошо. И я вас уверяю, что проблемы с отсутствием молодежи в храме не было бы. Там было бы ее ровно столько, сколько процентов отношений ее везде. Также она была бы в храме. Вот это так смотришь, приходишь в храм, а там вообще ни одного молодого человека, ни одного ребенка нет. Вот это, конечно, пугает. У нас вопрос с вами есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Федор. У меня такой вопрос. Вот на иконе новомученики-исповедники русские изображены, на первом там плане изображены дети. Это вот какой-то образ все-таки, или же это действительно были какие-то конкретные дети, которые исповедовали Христа во время советской власти?
Ну, были убитые дети, конечно, которых убивали вместе с родителями, со священниками. А таких случаев много очень. Вот царские дети были убиты вместе с государем. И было огромное количество детей, которые, жизнь которых превратилась в сплошное мучение, потому что большевики организовали гражданскую войну. Партия большевиков – это главный инициатор гражданской войны, в которой погибло около 10 миллионов человек. Количество детей, оставшихся без родителей, в голодные, страшные, неустроенные годы, существенная часть которых потом стала, просто вошла в преступный мир. Вот. Это же действительно это люди, которые столько потерпели. Они, наверное, не причислены к лику святых, но забывать об этих страданиях мы тоже не можем. Что такое ребенок, у которого убили отца и мать? Допустим, продразверстка приходит отряд в сопровождении китайских боевиков в село для того, чтобы забрать весь хлеб. И все прекрасно понимают, что зимой они умрут с голода. Понимаете, но у большевиков, у них задача, чтобы не было голода и бунта в городе. Поэтому они отбирают все зерно, им наплевать. Так кто-то пытается сказать, что это мое зерно, его убивают. Убивают его, убивают его жену. Остаются дети одни. Это какая страшная судьба. Вот я думаю, что помните о том, что миллионы подобных судеб были результатом вот этого преступления под названием революция. Вот об этом мы, конечно, не можем забывать ни в коем случае. Раба Божия Нина спрашивает, как готовиться к службе в армии мальчишкам? Как научить молиться ребенка? Но научить молиться ребенка можно только собственным примером и делая его участником этой молитвы. То есть, допустим, ребенок может прочитать «Отче наш», «Три святое», символ веры, Богородица Дева, вы обязательно даете ему что-то прочитать в составе вашего общего с ним правила. Потом он должен чувствовать, что вы читаете искренне и глубоко, что это неформально, иначе он ну, не научится молиться. То есть вы его призываете в свое участие в молитве. Желательно, чтобы вся семья вместе молилась. Раб Божий Иоанн спрашивает: литургия, что это для вас? Что это для меня, литургия? Наверное, это вершина жизни моей. Их много, потому что я служу неоднократно в неделю. Но это верхняя точка, которая ближе всего к небу. И это как бы место жизни, скажем так, настоящее. Это такое открытое окно в Царство Божие. И место, где... Место и время, за которое у меня в голове все становится на свои места и в сердце. Вот. И в то же... Хотя там все слова заранее заданы, место какого-то удивительного... Я не знаю, подходит ли это слово или нет, творчество. Место ходатайства и время, когда я могу просить. У меня вот не мне, а сану моему дана возможность ходатайствовать о том, о чем я как человек бы не дерзнул ходатайствовать. Это, поэтому это такое чудо, которое постоянно повторяется. Высшая точка — это пасхальная литургия. То есть вот в течение всего года высшая точка моей жизни, до которой мне Божьей милостью удается дотянуться, это пасхальная литургия. Кажется, что вот просто благодать Божию можно резать и мазать на хлеб. Понимаете, вот такая она густая вокруг тебя. Как это объяснить? Я не очень могу. Вот. Раба Божий Ули спрашивает: может ли Бог изменить прошлое? Знаете, Бог может простить. Бог может простить и снять тяжесть прошлого. Он властен сделать грех яко не бывший, чтобы он больше не давил, чтобы он не мучил, чтобы он не тянул вниз. И это он может, потому что он зашел на крест. Он наказание мира нашего на нем, как говорит пророк Исаия о Христе, который через 6 веков будет распинаться. Ранами его мы исцелились. То есть мы приемлем это исцеление от своего прошлого. И мы действительно можем стать другими, так чтобы уже к этим грехам не возвращаться. Чтобы эти грехи больше не имели в нас места. Чтобы помысел, который будет его предлагать, он нашим гневом сразу отвергался. Вот гнев... Ведь это гневная часть души, гневная сила души, как говорят святые отцы. Это такой духовный иммунитет, который вложен в человека Богом. Он должен приводить не к тому, что мы орем на ближних и бьем посуду, да, или там сердимся, когда нас не слушаются, поступают не по-нашему. Он должен как раз отвергать грех, который нам предлагается. Вот. И вот это изменение прошлого, которое... перестало быть частью нас, потому что Бог сотворил это якобы бывшее, взошедшее на крест. Вот это дает нам возможность стать другими. Мы действительно можем стать другими. Мы верим и мы знаем, что благодатью Божию Бог нас переделывает. Да, как ангел говорит Иосифу в Откровении, Евангелие, он говорит, что ты назовешь его Иисус. Иисус буквально... Яхве спасает. То есть Бог буквально спаситель. Назовешь его Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их. Знаете, а люди его — это кто? Это мы. И вот он нас спасает от наших грехов, от их последствий, от них, как от тяжести, как груза, который висит на шее и топит нас. Вот поэтому да, в этом смысле Бог изменить прошлое может. Вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Да, Боже, благословение вам.
Благодарю. Батюшка, вопрос такой. Вы вот немножко сейчас говорили об Иисусовой молитве. Я хочу вспомнить заповедь: почитай отца твою и матерь твою, и благо тебе будет на земле. И вот когда читаю Иисусовую молитву, это же тоже мы, получается, почитаем Отца Небесного. вот как бы вот ближе понятнее. А то многие там считают, что ее там нельзя там читать там по особому благословению и так далее, и тому подобное. Простите.
Да, спасибо большое. Ну, важный вопрос, очень несколько разных вопросов. Конечно, Иисусову молитву можно читать любому человеку, который готов относиться к этому серьезно и внимательно, который готов читать наставления святых отцов об Иисусовой молитве и советоваться об этом с духовником. Чего-то такого отдельного, волшебного, что может как-то вас исказить, в этой молитве нету. Есть опасность, что если вы не будете смиряться, будете тщеславиться и гордиться, то вы можете действительно впасть в какое-то прелестное состояние, приписав себе те благодатные состояния, которые могут Богом только быть дарованы при Иисусовой молитве. Поэтому надо быть очень осторожным, надо быть очень действительно смирять себя всегда. Помните о том, что мы никаких откровений не достойны. Вот. Нас исцеляет только милость Божия. То, что касается взаимоотношения молитвы Отцу Небесному и исполнению заповеди, пятой заповеди Деколога о почитании отца и матери, да, действительно так и есть. Невозможно хорошо и правильно построить отношения с Отцом Небесным, если ты не построил отношения с родителями земными. Невозможно. Потому что земные родители являются иконой Отца Небесного. И когда Господь по просьбе своих учеников научи нас молиться, как Иоанн Креститель научил, да, когда он отвечал им на вопрос, как молиться, он же ведь сам взял этот образ из земных отношений. Нету более близкого образа к тому, как Бог относится к человеку, чем образ Отца и Сына. Он сказал, молитесь, Отче наш. Поэтому действительно молиться Отцу Небесному и не исполнять заповедь о почитании родителей, сочетать это невозможно. Вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Федор. Скажите, пожалуйста, вот мы в вечерней молитве читаем «Благоугожду имя Твоему, Господи, во все дни живота моего». Вот можно ли христианину, который не может не грешить, я не знаю, может быть, есть христиане, которые не грешат. Вот, может ли он читать эту молитву вечером? Потому что как бы мы обманываем Христа, и Бога обманываем в том плане, что не можем благоугождать имени Христову каждый день.
Вы понимаете, мы можем. Спасибо за вопрос. Мы можем благоугождать имени Христову каждый день, падая в грехи и каясь в них, и борясь с ними, и восставая, и возлагая упование на то, что Бог нас простит и поможет нам их преодолеть. Наоборот, нет человека, в котором нет греха. И святые – это не безгрешные люди. Каждый человек грешен, понимаете, потому что каждого человека нужно спасать, поэтому мы веруем в Христа Спасителя. Не то, что одному чуть-чуть что-то подправить, а другого спасти, а все нуждаются во спасении. Все погибают. Просто мы все тонем, да, просто у одного привязано там 500 килограмм к ногам груза, а у другого 100, понимаете? Но и тот, и другой утонут очень быстро. И того, и другого нужно спасти, потому что своими силами мы не вытащим себя никак. Вот, а тонем мы в своих грехах. Это не что-то такое вот абстрактное. И поэтому Господь нас от них спасает. А мы боремся, мы пытаемся Ему благоугождать. У нас не получается. И чем дольше мы приписываем себе наши победы, чем дольше мы... Это вот у Максима Исповедника об этом очень точно сказано. Он говорит, пока мы не научимся, пока мы не поймем, что слова «без меня не можете творить ничего», сказаны конкретно про каждого из нас, Бог и не может нам помогать. Потому что мы гордимся любыми добродетелями. Мы что-то у нас получилось там в первый день поста, мы на кого-то там не наехали, не накричали, что-то там. Мы уже на второй день поста уже вознеслись. Понимаете, поэтому вот напомню вам древняя монашеская шутка такая. Если видишь молодого монаха, возносящегося на небо, стяни его оттуда за ноги. Понимаете, ну мы не монахи, но все равно нас периодически надо туда стягивать. Вот, и это такое удивительное сочетание. С одной стороны, мы кающиеся грешники, а с другой стороны, мы все-таки любим Христа и тогда, когда у нас получается, мы ему благоугождаем. А то, что у нас не получается жить полностью ему, ему благоугодно, является источником нашей сердечной боли. Это нам больно, понимаете? Вот это и есть та самая болезнь сердечная или сокрушение сердечное, с которым мы живем и которое есть признак настоящей духовной жизни. Вот поэтому слова... Вот я, вы знаете, другой вам пример приведу. Я приведу вам пример из диалога наставника, то есть старца и молодого послушника из одного из афонских рассказов о том, как послушник на исповеди помыслов говорит, что я не могу простить этого человека, вот, потому что он мне сделал зло. А тогда старец ему говорит, ну, только когда «Отче наш» читаешь, ты тогда не говори слова «и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим», пропусти их. Ну как же я могу, это же молитва Господня, он нам, как я могу пропустить? Он говорит, ну ты же кощунствуешь так, ты же врешь Богу. Вот это нам доступно, да, нам, мы можем потрудиться, чтобы простить, чтобы в этом не врать, да, а чтобы все время благоугождать, это даже великие святые не могли. Да, вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Уважаемый отец Федор, простите мне, пожалуйста, мою назойливость, но я все-таки хотела бы уточнить. Вот я читаю два акафиста, неубиваемые чаши, понятно о ком, и мученику Бонифацию. Неужели их нельзя читать Великий пост? Спаси, Господи, простите еще раз.
Ну, вы знаете, Великий пост — это время, когда мы смещаем акценты от радости в сторону покаяния. И это не потому, что радости нет в нашей жизни, а просто, ну, бывает период, когда мы больше трудимся в какой-то части духовной жизни. А радость, наоборот, будет потом, больше будет после Пасхи. Там, если вы помните, там как раз даже псалтирь читаться не будет, первую седмицу светлую. И земных поклонов там не будет, потому что это телесный образ покаяния именно. Вот. Поэтому, если вам хочется молиться, у вас есть кто-то, кто тяжко страдает алкогольной зависимостью, и эти акафисты вот так вот лежат на вашем сердце, и хорошо, то, конечно, читайте. Но можно заменить их как раз канонами. Понимаете, вот канон, если вы посмотрите, найдете меню в интернете. Там и в Инифатию есть канон, он, кстати, прекрасный совершенно. А вот и неубиваемой чаши есть канон. Это просто другая структура, другой набор молитв, но тому же святому и перед той же иконой. Почему бы на Великий пост не заменить, например, вот этим? Просто вот эти постоянные повторения «радуйся», они не очень уместны Великим постом. Я помню одного священника, которого давно уже нет с нами, который, он так немножко грубоват был в словах иногда, но очень, очень хорошо все иллюстрировал. Он говорит, и селедка хорошо, и варенье хорошо. Селедка с вареньем нехорошо. Поэтому, кстати, очень важно, что по уставу в воскресные дни не должна служиться панихида, и даже за упокойной к тени не должна произноситься. Ни в один воскресный день. Потому что это Малая Пасха, потому что молитва, потому что мертв не един в гробе. И земные поклоны не делались никогда. Это, кстати, постановление двух вселенских соборов, первого и шестого. Не делать земные поклоны в воскресные дни. Мы их очень легко нарушаем. Почему? Потому что не то, что мы стали святыми в эти дни, какими-то другими, нет. Но мы концентрируемся больше на радости воскресения Христова. А каждое воскресенье — это Малая Пасха. Отсюда это, понимаете, это от культуры вот разного инструментария молитвенного. Когда и что лучше. Например, даже псалмы ведь, они все разные. Можно такое сквозное чтение псалтири, да, всю жизнь практиковать, когда ты читаешь ее от первого псалма до последнего, там, допустим, по кафизме в день, или там по славе в день, или по две славы в день. А можно, когда ты уже хорошо знаешь, какие псалмы, в каком устроении тебе, можно читать те псалмы, которые тебе сейчас подходят. И они тоже очень разные. Есть торжественные, есть хвалебные Богу, да, как победные марши и гимны. Есть псалмы плача, когда человек в очень тяжелом состоянии, когда он сдавлен, когда ему, у него тяжелые обстоятельства снаружи, когда у него, он задыхается от своих грехов, когда ему кажется, что он слишком далек от Господа. Покаянные псалмы есть. Это разные все псалмы. Ведь Давид тоже их писал Духом Святым, исходя из разных обстоятельств своей жизни. Поэтому, может быть, здесь, конечно, я не могу вас ограничивать, вам надо у своего духовника спросить, но обычно все-таки акафисты Великим Постом не читают, заменяют их чем-то. Вот можно, кстати, заменить, например, земными поклонами. За человека, который подвержен винопитию, вы кладете, там, допустим, 25 земных поклонов с молитвой. Господи, исцели раба твоего такого-то от недуга винопития. И земной поклон. Тоже очень хороший труд. И если вернуться к началу разговора, к Евангелию воскресному, да, как мы хотели бы, чтобы и про нас евангелист сказал, что, видя веру их, Господь сказал этому человеку, да, прощаются тебе грехи твои, и встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Вот. Поэтому каноны — это хорошо очень. И каноны обычно более древние, чем акафисты. Акафисты — это сама литургическая форма вот в таком в большом употреблении более поздняя. Раба Божия Нина спрашивает, кому молиться в отчаянии? Господу молиться надо. Надо прежде всего молиться Господу. Господи, помоги мне понять, почему так тяжелые обстоятельства в моей жизни, почему так вот нет ни на кого опереться. Что не так во мне? Зачем ты вот вокруг меня сгустил весь этот мрак? Как, что я должен увидеть? Обычно ведь мы на небо глаза поднимаем, когда все горизонты закрыты. Тогда мы глядим вверх. Господу иногда приходится, приходится так вот нас воспитывать. Раба Божия Нина спрашивает, что такое проскомидия о здравии? Ну, не проскомидия это часть божественной литургии, которая совершается неслышно для прихожан, а в алтаре перед литургией, когда приготавливается хлеб и вино, которые потом станут телом и кровью Христовыми. А не что такое проскомидия о здравии? Хороший был бы вопрос, а что такое поминовение о здравии на проскомидии? На проскомидии мы поминаем Матерь Божию, всех святых. И мы поминаем о здравии и упокоении тех людей, за которых поданы записочки. Как это делается? Священник берет такой небольшой ножичек, обоюдоострый треугольник, который называется копье, потому что он похож на копье. И за каждое имя вынимает маленькую частичку из бока просфоры. Вот вы когда берете просфору в храме в конце божественной литургии, вы видите, там такие ямочки по боку идут. Это как раз вынутые частицы. И эта частица, маленькая частица хлеба, символизирует человека рядом с Агнцем, с Господом Иисусом Христом. В центре дискоса, дискос это такая на высокой ножке тарель металлическая, кладется Агнец, который станет телом Христом, а вокруг него вот эта гора из вынутых частичек, иногда очень большая. И это символ церкви. Мы все собраны вокруг Господа нашего Иисуса Христа, и все мы составляем вот это единство. А потом, уже после того, как в конце литургии священник причастит из чаши всех причастников, он уходит в алтарь, кладет лжицу на плат, поднимает двумя руками дискос с этими частицами и ссыпает их в кровь Христову с удивительными такими словами: «Омый, Господи, грехи, поминавшихся сде, кровью Твою святую, молитвами всех святых Твоих». По чину это должен делать литургия, это должен делать диакон, но обычно делает священник. Вот, то есть, тот, кого поминали сегодня, его грехи омываются кровью Христовой. Да? Мы, все наши грехи омыты кровью Христовой. Вот, и это как бы еще раз. Это происходит в каждой литургии. Это снова происходит в каждой литургии. Поэтому так важно литургическое поминовение наших близких. Вот это то, что такое оздравное поминовение на проскомидии. И заупокойное точно такое же поминовение. Да? Потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Мы все окружаем Его, как эти частички окружают Святой Агнец. Мы все окружаем Его, и живые, и мертвые, одинаково члены церкви. и поминовение и за тех, и за других, оно для Господа, ну, практически одинаково. У него все живые. Канон Божией Матери, канон молебный к Божией Матери во всякой скорби душевное обстояние может ли заменить вычитывание вечерних молитв? Я думаю, что само слово «вычитывание вечерних молитв» очень неверное. Вот просто вечерняя молитва. И я думаю, что может. Если сейчас ваше сердце, ваша душа рвется помолиться именно Матери Божией, и сердце чувствует отклик, то, конечно, можно вместо вечернего правила почитать эти молитвы. Но не забудьте все-таки перед этим помолиться Господу. Потому что первая молитва всегда молитва Господу, а потом уже всем остальным и Матери Божией тоже. У нас с вами как раз просьба помолиться о здравии митрополита Евгения, архимандрита Феогноста, болящего протоиерея Александра, Валерия, Ирия, Алексия, матушки Иулии, Анатолия, Ирия, Олега, Зинаиды, Ольги, Татьяны, Александра, Раисы, Василия, Марии, Валерии, Николая, Ирины, Екатерины, Андрея, Ирины, Алексея, Натальи, Петра, Елены, Натальи, Вадима, Алексея, Владимира, Любови, Сергия, Надежды, Анны, Алексея, Алексея, Людмилы, Веры, Марии, Сергия, Александра, Тамары, Галины и Галины, Андрея, болящей от раковицы, Натальи и о упокоении. Стиш патриарха Алексея I, II Алексея, архимандрита Кирилла, архимандрита Алексея, романаха Владимира, патриарха Арсения, новопреставленного иерея Феодора, новопреставленного протоиерея Вячеслава, игумена Филиппа, радиакона Алексея, Тамары, Клавдии, Василия, Дмитрия, Лидии, Константина, Сергия, Никиты, Нины, Владимира, Татьяны, Татьяны, Сергия, Владимира, Анны, Владимира, Антонины, Марии, Антонины, Владимира, Валерия, Аркадия, Александры, Романа, Левтины, Константина, Павла, Александры, Владимира, Ольги, Натальи, Николая, Михаила, Анны, Алексея, Александра. Всех, храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин. До встречи во следующий вторник. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.